Тема дня. Всем известно, что 4 июля США празднуют День независимости. Но мало кто знает, что на самом деле еще две даты составляли конкуренцию уже привычному числу. Второй президент и соавтор Декларации о независимости Джон Адамс был уверен, что потомки будут чествовать 2 июля, день, когда Конгресс проголосовал за эту самую независимость. 4 июля была принята декларация, а подписали ее только 30 августа. Но в конечном итоге прижилась одна дата. И вот уже 150 лет американцы отмечают День независимости именно 4 июля.
Отмена рабства в США мало отразилась на положении чернокожего населения. Вместе с отменой началась сегрегация. Чернокожих считали людьми второго сорта. Им был закрыт доступ к хорошему образованию, к качественной медицине. Их труд оплачивался вдвое меньше, чем белых работников. Их отселяли в гетто. Чернокожие не могли участвовать в выборах как в качестве кандидатов, так и в качестве избирателей. Для бывших рабов существовал отдельный общественный транспорт, отдельные кафе и рестораны, даже отдельные стороны тротуара. Иногда доходило до трагических ситуаций. 27 июля 1919 года чернокожий подросток Юджин Уильямс, купавшийся в озере, пересек границу, которая разделяла воду на зоны для белых и черных. Его забросали камнями, и он утонул. Белый полицейский, к которому обратился свидетель-негр, отказался арестовать убийцу и арестовал самого свидетеля. Это вызвало возмущение у чернокожих жителей, но на них напала собравшаяся толпа белых. Беспорядки распространились по всему городу. Белые избивали черных граждан. По ночам на районы, населенные неграми, совершались нападения. Ничего не напоминает? 101 год спустя на американских улицах продолжается яростное противостояние белых и черных. В этот раз поводом стало убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда. Его задержали из-за фальшивых 20 баксов. Перед задержанием он вел себя довольно агрессивно, возможно, именно поэтому страж порядка, даже после того, как нарушитель был скручен и повален на асфальт, продолжал прижимать коленом его горло. Флойд пытался говорить, что ему нечем дышать, но полицейский проигнорировал. В результате нарушителя пришлось госпитализировать, где он и скончался. Этот инцидент поднял волну возмущения по всем США. Появилось целое движение под названием «Жизни черных важны». Впрочем, убийство Джорджа Флойда стало только поводом. Причины лежат гораздо глубже, уверен политолог, общественный деятель Александр Ведрусов.
Расовые диспропорции, которые там у них имеются, и которые в течение многих десятилетий, даже за счет так называемой позитивной дискриминации не удалось выправить. Недавно было исследование, соответственно, в среднем представители афроамериканского сообщества получают почти в 10 раз меньше, чем представители белых американцев. То есть это накопленные диспропорции, которые там есть в плане доходов, в плане доступа к высшему образованию, которое там крайне дорого стоит. Да практически в любом отношении.
Конечно, это не первое убийство чернокожего, поднявшее все штаты. Нечто подобное происходило, например, в 2014 году. Тогда в городе Фергюсон при попытке задержания полицейский застрелил 17-летнего Майкла Брауна. Но особый гнев вызвало решение суда, который не увидел в действиях стражи правопорядка каких-либо нарушений или преступных действий. Очень скоро протесты переросли в стычки со стражами порядка. Протестующие поджигали и грабили магазины. Акции протеста в поддержку жителей Фергюсона прошли во многих крупных городах в 30 штатах США. В Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле, Лос-Анджелесе и многих других. И тот факт, что президентом США тогда был Барак Обама, только подстегнуло толпу. Тем более, что в годы его правления чернокожие страдали больше всего, считает политолог, общественный деятель Александр Ведрусов.
Кто больше всего пострадал от того, каким образом гасили кризис 2008 года? Прежде всего, афроамериканцы, их выселяли массово, так как ни при ком из других президентов бы не поступили. Ну и так далее. Там перечень того, что сделал первый темнокожий президент в отношении афроамериканского сообщества.
Но размах протестов 2014 года не идет ни в какое сравнение с беспорядками 2020 года и выглядит скорее как репетиция. Нынешние беспорядки обрели просто чудовищные масштабы. Многие белые, включая часть полицейских и политиков, вставали перед чернокожими на колени. Местами доходило до целования обуви. Протестующие громили и грабили магазины, рестораны и кафе. Если поначалу они все-таки обходили стороной те, на которых были записки о том, что магазин принадлежит черным, то позже это перестало быть останавливающим фактором. И с лозунгом «Жизни черных важны» стали набрасываться на черных, пытающихся защищать свою собственность. В результате продажи оружия возросли на 145%. В Сиэтле протестующие оцепили территорию и объявили свободной зоной. Жертвами протестной волны стали в этот раз даже памятники. Такой колоссальный памятникопад последний раз наблюдался только на Украине, где после Майдана сносу подверглись монументы советской эпохи. Опасаясь беспорядков, власти Ричмонда решили самостоятельно демонтировать памятники конфедератам, не глядя на их заслуги. Волна антирасистских протестов из США перекинулась в Европу. Там тоже прошли погромы и сносы памятников исторических персонажей, связанных с рабством. Впрочем, причины кроются вовсе не в расизме, уверен политолог, общественный деятель Александр Ведрусов.
Это был очень хороший повод именно выйти и выразить свое недовольство. Это недовольство властями, это недовольство существующим положением вещей, это недовольство, прежде всего, социальной дискриминацией и дифференциацией, которая экстраполируется и на другие вопросы. Где-то просто люди выходят, для кого-то это тусовка, для кого-то это мода, для кого-то это какое-то веяние и модная тема. Но, в принципе, недовольство людей, прежде всего, носит социальный характер, и нужен только повод для того, чтобы выразить недовольство существующим положением вещей.
Вот уже много десятилетий США ведут крайне агрессивную внешнеполитическую линию. Защищая свои интересы, а они распространяются на весь мир, Вашингтон развязывает войны и вводит санкции. Казалось бы, где Гонконг, а где Штаты? Но, пользуясь поводом, если не ослабить, то хотя бы укусить своего прямого конкурента Китай, США ввели ограничительные меры против чиновников, компаний и банков, связанных, по их мнению, с принятием или исполнением закона о национальной безопасности в Гонконге. Китайский закон призван предотвратить угрозу государственной власти. Документ предусматривает жесткие наказания за сепаратизм, терроризм и подрыв авторитета властей. Впрочем, зачастую для введения санкций Вашингтону даже формальные поводы не нужны. Он придумывает их на основании «highly likely». С высокой долей вероятности это могло быть так, а значит, можно вводить безосновательные санкции. Например, ограничительные меры из-за скандального якобы отравления неким токсичным веществом якобы сотрудниками ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юли. Иначе как нечистоплотной борьбой такие методы назвать нельзя, считает американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин.
Самое главное, конечно, что мы сейчас видим в Соединенных Штатах, это то, что Соединенные Штаты, как глобальная империя, докатилась до точки. Это тот самый случай, когда империя уже на самом деле трещит по швам, но еще отказывается признавать в том, что эта империя уже дышит на ладан. Последнее, что у нее осталось, это санкции. Это давление, это насилие. В первую очередь, конечно, это означает недобросовестная конкуренция. Тот же самый «Северный поток». Но все прекрасно понимают, что все эти санкции против России, которые вводятся для того, чтобы не допустить российские энергоносители на территорию Западной Европы, это для того, чтобы продвигать вперед американскую экономику. Все прекрасно понимают, что нет под этим никакой идеологической или политической составляющей. Все прямая экономика.
Если Дональд Трамп, будучи бизнесменом, предпочитает именно санкционное давление, то его предшественники не гнушались и военного вторжения. На совести одного Барака Обамы, который шел на свой первый президентский срок на обещаниях прекратить боевые действия в Афганистане и вывести оттуда войска, и даже получил авансом Нобелевскую премию мира, за 8 лет правления развязал 7 военных конфликтов. Жертвами США в разные годы стали Вьетнам, где последствия химических атак проявляются даже спустя полвека, Ирак, поводом для вторжения в который стала пробирка со стиральным порошком, который американский представитель в ООН выдал за доказательство наличия у режима Саддама Хусейна оружия массового поражения, Югославия, в которой использовалось атомное оружие, Ливия предлогом вторжения, в которую стала якобы защита населения от гибели в результате подавления властями страны вооруженной оппозиции. И это далеко не полный перечень стран, в которых США отстаивали свои интересы при помощи оружия. Причем, если в начале своей агрессивной политики Вашингтон как-то пытался обосновывать необходимость жестких методов, получить согласие ООН, как, например, в случае с антииранскими санкциями и вторжением в Ирак, пусть обманным путем, через ложь и подлоги, то впоследствии даже это посчитали ненужными телодвижениями, а предпочли действовать по праву силы. А вот Организация Объединенных Наций стала послушным инструментом в руках Соединенных Штатов. Расположение ООН на территории США дало возможность Вашингтону манипулировать выдачей виз политикам других стран, неугодных американской элите участников международных мероприятий на территории организации просто не допускают до участия в них, пытаясь добиться таким образом большей сговорчивости других стран или необходимого для принятия выгодного для США решения расклада сил. В целом, светоч демократии спустя почти 250 лет превратился в мирового полицейского, а себя почитает исключительной нацией. Впрочем, как видно из последних событий в самих США, исключительными их можно назвать с натяжкой.
Тема дня.